Маяк. В Йошкар-Оле на частоте 102.7 FM.
Отличный прием.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Программа «Отличный прием» на «Маяке» в Йошкар-Оле приветствует вас в студии Илья Канов. Здравствуйте. Алексей Ильич Осипов, русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской духовной академии, крупный апологет, проповедник, видный православный катехизатор современности, действительный член РАЕН. Ну а присутствием Алексея Ильича мы обязаны православной книжной выставке «Радость слова», которая проходит в Йошкар-Оле именно сейчас и закончится 19 февраля. Сегодня же в рамках выставки форума «Радость слова» в Республиканском театре «Кукол» с Алексеем Ильичем Осиповым пройдет беседа со всеми желающими, ровно 18.00, вход свободный. То есть, если вы поспешите, вы еще вполне успеваете на беседу с Алексеем Ильичем. Ну что ж, начнем наш разговор. Алексей Ильич, скажите, а могут ли, поскольку все-таки у нас тема книжная, могут ли православные авторы, пишущие на духовные темы и издающиеся при Совете Русской Православной Церкви, издаваться в светских изданиях?
Вот сейчас уже сделано все, и договор соответствующий, и материал, все сделано. И будет издана книга, называется «Что такое счастье?» некоторого профессора Осипова. Это большой сборник в светском издательстве АСТ.
Замечательно.
И все. Так что, видите, оказывается, возможно.
Да, я бы хотел поговорить об апологетике. Вы видный апологет. Вот, опять же, я взял данные из Википедии, вы уж простите меня. Апологетика – наука о рациональном доказательстве православного вероучения. То есть, это наука для… Я правильно сейчас сказал?
Ну, сейчас не будем философствовать. Продолжайте.
Да, хорошо. У меня вопрос. Это наука для неверующих, для сомневающихся в вере или для верующих? Для кого она?
Да. И для тех.
Кому нужно доказывать какие-то постулаты православной веры?
Дело в том, что когда мы апологетику сужаем до рамок только доказательства, допустим, таких положений, как Бога, истинности религии, необходимости там ее, догматов христианской веры, то это недостаточно. Апологетика сама по себе, она же должна осветить многие трудные вопросы самого богословия для верующих людей. Поэтому она находится на смежной линии с догматическим богословием. Что такое «Христос нас спас»? Что это такое? Как Он спас, когда мы все какие были люди, такие и остались? Продолжаются войны, нестроения, эксплуатация и так далее. Что это такое? А почему Христос не родился императором? Как было бы здорово? Понимаете? То есть масса вопросов, которые касаются не только сознания людей, каких-то неверующих, а верующих, но которые размышляют, и у них возникает немало вопросов, недоумений, которые нужно объяснить. И вот здесь апологетика тоже самое занимается и всем спектром этих проблем.
Я думаю, немножко по-другому. То есть, существует же 10 доказательств бытия Божьего.
Ну, я отказался от этого термина «доказательства». Потому что доказательства, возможно, в математике, конечно, если строгие, менее строгие, конечно, в других науках, особенно и в истории, где-то такое. Поэтому я предпочел говорить, существуют аргументы, подтверждающие аргументы. Здесь совсем же без претензий какой-то абсолютности. Хотя, на самом деле, многие аргументы, они, конечно, являются очень убедительными. Но это вопрос другой. Аргументы, конечно. Но хотя в дореволюционных во всех изданиях всегда писали доказательства. Я ушел от этого.
Поскольку тема, опять же, книжная, вот мне хотелось бы спросить на эту тему. Клайв Стейплс Льюис, один из моих любимых писателей, он известный широкому читателю по серии книг «Хроники Нарнии», написал еще и удивительные духовные христианские труды. И вот лично я, когда читаю «Расторжение брака», например, хотя это художественная литература, не публицистика, многие другие вещи, даже мне сложно поверить, что он не православный человек, что он католик, что католики настолько могут ясно представлять духовный мир. Как православным относиться к его христианской публицистике, ну и также художественной литературе на духовные темы?
Я лично его рекомендую. Я помню, когда учился я еще в академии, то мы переписывали, ну, фактически перепечатывали на машинке его работу «Сущность христианства». Как? Очень, очень интересная такая книга.
В то время она ходила у вас по рукам? Это было возможно?
По рукам.
Это было возможно?
Да, но не по ногам. Никто не мог ее еще, никто не публиковал, и никто и не был. Но все-таки я сам провозил немало книг через границу в Советский Союз, которые, так сказать, ну, здесь нельзя было.
Но они переводились, получается, на русский язык? Нет, или они издавались на русском за границей?
Нет, уже на русском языке издавались. Да, вот так. «Сущность христианства». Ну что вы, это же книга вполне, вполне православная, и которая затрагивает очень много вопросов, чрезвычайно важных для понимания христианства. Это просто умница. Льюис просто умный человек. Он сам пришел, это достаточно позднем возрасте, уже к христианству, и поэтому он мог осветить, и, конечно, талант, он мог осветить это очень многие вопросы, которые вполне, вполне разумны с православной точки зрения.
То есть читать вы рекомендуете, читать можно?
Да, да, я рекомендую. Но вот не забывайте только основную, вот вы не сказали. Сущность христианства. Вот его, так сказать, главная тема. Ну, конечно, сражение брака, это очень интересно. Там уже специфические уже вопросы затрагиваются. А сущности христианства, там он именно самые фундаментальные вопросы.
А расторжение брака как-то перекликается с вашей книгой, с последней о...
Бог.
О странстве души. Нет, тут только что было...
Посмертная жизнь. Да. Посмертная жизнь души Осипова. Вы об этом спрашиваете?
Да, да. Вот Льюис нарисовал картинку, скажем так, посмертного мира, да? Жизнь души. Как она, близка к вам? Вы так же представляете или по-другому?
Ну, понимаете, это не совсем так. С другой стороны, но в том же направлении.
В чем разница и в чем отличие?
Ну, дело в том, что он говорит о чисто психологической стороне этого вопроса, а Осипов пишет о вероучительной стороне. Пытается раскрыть этот вопрос с точки зрения понимания главного вопроса, который возникает у каждого человека, соприкасающегося с понятием, христианским понятием Бога. Если Бог есть любовь, и если Он премудрый, то есть если Он все знает, не только что есть, но и что будет, то Он должен, конечно, не должен, а Он знал, что тот мир человеческий, который Он сотворит, он окажется, что? Разделенным на рай и на ад. То есть Он знал, что миллиарды людей пойдут в вечные муки. Можно ли это себе представить? Тогда любовью или нет? То есть он знал о том, как люди используют свою свободу, которую он даст сотворенному человеку. Итак, он, зная, что эти свободные люди изберут больше грех, чем добро, и пойдут в вечные муки, то в таком случае он любовь или нет? Вот какой вопрос там был поставлен. Учитывая, например, такие, ну, я бы сказал, ну, официальные, что ли, документы православной церкви, в которых говорится часто, что спасутся только православные, не спасутся все нехристиане, не спасутся католики, не спасутся протестанты, не спасутся грешные православные. И то есть остается ничтожная группа только спасенных, если кого можно назвать праведниками, то в таком случае что же сделал Бог, сотворив человека? Так он любовь или нет? Правда же? Предвидел? Да. Предвидел, как люди используют свою свободу? Да. Знал? Знал. Что они пойдут на вечные муки. Могло ли такое быть? Вот. Это касается Осипова, решения этого вопроса в своей книге. У Клайва Льюиса там совсем там другая сторона. Там показывает психологическое состояние того человека, который принимает или не принимает, так сказать, ту или иную, ну, реальность добра и зла. Вот так.
Алексей Ильич, у вас достаточно много было противников именно вот из-за этого книги, из-за этого вопроса. Скажите, в чем основное, скажем так, основная конфронтация? В том, что, как я понял, простите, я уже перескажу своими словами, в том, что вы признаете некое чистилище, как у католиков, да?
Не знаю, Бог.
Нет?
Это люди, кстати, я вам скажу, это люди, совершенно не понимающие, что такое чистилище в католическом вероучении. Вот, как говорят так, слышал звон, не знаю, откуда.
Да, он. Вот это про меня, наверное.
Ничего вот подобного.
Грешная душа, допустим, да?
Нет,
не православный.
Я объясню, что такое чистилище, и тогда будет ясно, чтобы нам не продолжать разговор. По католическому учению человек должен каяться в своих грехах и при этом должен совершить определенные деяния, то есть дела, которые бы свидетельствовали о том, что он действительно исправляется, и то, что он, так сказать, уплачивает, ну, если хотите, долг за эти свои согрешения. Поэтому, если человек покаялся в грехах, но ничего не успел сделать, например, не отдал тем, кому он должен, не сделал тех, ну, что ли, подвигов, которые предписаны ему священнослужителю. Например, я очень люблю, например, наказывать чем? Говорю, вокруг собора трижды на коленях оползти. Так, ну, это шутка, конечно. Одним словом, если он не успел при этом возместить свои грехи определенными добрыми деяниями, то он попадает в следующую ситуацию. Покаявшийся, он должен попасть в рай. Но не сделавший добрых дел, он должен попасть в ад. Но нельзя же одного человека туда и сюда. И вот уже богословы, не имея никаких оснований в Священном Писании, в Откровении, никаких, придумали среднее состояние. Он попадает в так называемый пургаториум по латыни, чистилище, в котором и отрабатывает то, что он не сделал. И после этого, после каких-то кратковременных, ну, или долговременных мучений, он, наконец, попадает в рай. В православии совсем нет такого учения. Ни о каком чистилище, ни о каком выкупе своих грехов в каком-то гиенском огне. Ничего подобного даже нет. Речи нет. А происходит совсем другое. Происходит очищение постепенное, по молитвам.
И людей. Только в этой жизни-то?
Да. Нет, не только. Конечно, не только. В том-то и дело.
То есть за порогом смерти душа человека уже не может совершать добрые дела?
Так, а помогать друг другу?
А помогать друг другу и молиться за друг друга, это, конечно, да.
Можем. Вот в том-то и дело. Поэтому с самого начала существования церкви, с самого начала молитвы за умерших. Если это бессмыслица, тогда зачем установлено? А если установлено действительно, значит, имеет огромный смысл. Вот об этом мы и говорим, а не о каком-то чистилище. Ну, меня удивляет, когда вы не понимаете, это я нисколько не удивляюсь, но когда люди учились в академии и этого не знают, что такое чистилище, меня это приводит просто в недоумение.
Теперь я тоже знаю, кстати, что такое чистилище. Да, да, я поинтересовался вашим сайтом, и мне вот понравилась статья, которая говорит, что все попытки найти в доступном историческом науке времени найти атеистический народ или маленькое племя не увенчались успехом. Это правда?
Как только я был назначен преподавать в академии, я стал описывать большую атеистическую литературу. Сразу.
Чтобы знать врага в лицо?
Да. Наука и религия, вопросы философии и литературу, которая антирелигиозная литература. И что я там, к своему, так сказать, на удивлению и радость обнаружил? Не найдено ни одного племени, в котором бы не было религии.
Ну, потому что...
А представьте себе, что из этого следует. То есть всю историю человечества религия была. Стоит задуматься, откуда же? Причем говорят, это эксплуататоры. Оказывается, опять... Социальное неравенство появилось приблизительно не ранее 5000 лет тому назад, а религия существует столько, сколько существует человек. ну, по современным данным, научным, это 30-40 тысяч лет тому назад. А до этого кто ж придумал религию? Ну, я и другие точки зрения разбираю. Вот так.
Ну, есть еще, скажем так, мнение о том, что я приведу мнение Данила Сысоева. Да, он в своей книге «Летопись начала» говорит о том, что все народы, в том числе и пребывающие сейчас в язычестве, сохранили в памяти поклонение единому Богу, то есть было единобожество. И потом народ как-то уже начал уходить в язычество. Вы согласны с этим мнением?
Но это не его мнение. Об этом приходится постоянно говорить. Да, исследования исторические, они говорят о том, что даже там, где мы впоследствии видим политеизм, на самом деле даже историки, их, например, римские историки, они прямо указывают на факты того, что прежде было едино Божие. Библия это утверждает как факт. Так что дело не в Данииле Сысоеве. Вы ссылаетесь на него, но он очень... слишком элементарный человек для того, чтобы можно было ссылаться на такой авторитет. Ну, просто он не авторитет. Вот в чем дело. Очень жалко, если его привести в качестве доказательства.
Да, ну просто я, скажем так, это мнение слышал как раз. Узнал из его книги. Давайте, может быть, коснемся другой стороны. Стороны веры в Бога. Как люди приходят к нему. На начальном этапе мне кажется, что сомневающимся, как правило, нужны всегда чудеса. Вот какие чудеса можно им продемонстрировать из тех, что находятся буквально вот рядом с нами? И поверят ли они в такие простые чудеса, которые были, оказывается, вот под носом, а они этого не увидели?
Первое, о чем нужно сказать. Не чудеса приводят человека. В Евангелии есть одна очень интересная притча о богаче и бедняке Лазаре. Как о том, что они умерли. Лазарь оказался вместе с Авраамом, а богач в огне. И богач умолял Авраама: «Авраам, пошли Лазаря, чтобы он хоть немножко омочил мне мой рот». А он сказал что? Там, ну, история, я не буду всего касаться. «Если и мертвые воскреснет, не поверят, если не живут по совести». Но он сказал по заповедям Божиим. И действительно, какие чудеса творил Христос? Результат. Уж когда воскресил Лазаря, который смердел четверодневного, то что решили в Синедрионе иудейском? Убить не только Христа, но и Лазаря.
Алексей, что это такое? Это что, закрываются глаза у людей? Почему? Потому что они плохие дела творят? Или
ну, как-то знаете, это... такие вещи познаются только через себя. Через самого себя. Когда очень сильное желание и страсть, там ни на что не смотрит. Смотрите, какие подчас совершают безумные просто поступки. А почему? Уже не может с собой справиться. Ну, любого алкоголика спросить, ну, что он скажет? Да, да, да. Ну, давай, перестань пить. Не могу. Страсть – это ужасная вещь. И поэтому довести себя до состояния страсти – это ужасно. А они будут разные. И, в частности, вот эта страсть гордыни, страсть власти, о которой мечтал этот синдрион еврейский, когда вдруг тут Мессия заявил: «Мое царство не от этого мира». О, нет, нам такой не нужен Мессия. Нам такой спаситель не нужен. Распять. Когда Пилат спрашивал, так что же он сделал злое? Ответ. Ответ был: распни его, и все. Страсть – это ужасная вещь. И страсть, особенно гордыни и властолюбие, она вообще губит человека под корень. Вот, оказывается, поэтому и обращение к вере то же самое. Начинается с чего? С осознания человеком, то, что я все-таки, что-то я совсем не то, кем я чувствую, должен быть. Что-то моя жизнь совсем не туда, кем как я чувствую, должна быть.
Это уже первое хорошее зерно, первое хорошее начало, да, которое открывает глаза.
Именно начало. Чувство. Почему и проповедь начала, Иоанн Креститель к чему призвал? Покайтесь. Христос сказал: покайтесь. Вот с чего. С осознанием того, что я совсем не тот, кем должен быть. А если хотите, это осознание, что есть. Это и есть то, что называется смирением.
Но вот как раз этому сомневающемуся и нужно небольшой толчок увидеть чудо. Ведь потому что апостолы тоже увидели чудо впервые, когда вытащили много рыбы.
Скажу вам так. Для кого-то нужно чудо. Для кого-то нужны аргументы. Разные, очень разные люди. Очень разные. А все сводить к чуду никак нельзя. Потому что чудеса, вы знаете, это вещь не совсем недостаточно определенная. Кстати, христианское откровение говорит, что величайшим чудотворцем был не Христос, а будет Антихрист. Чтобы прельстить, то есть обмануть легковерных людей.
Вот когда же. Вы сказали, что все-таки есть люди, которые не воспринимают, да, истину. Страсть затмевает глаза и прочее, прочее. То есть, по сути, проповедовать можно не всем. И рассказывать о Христе можно не всем, потому что некоторые люди просто этого не воспримут. Это правда?
Совершенно верно. Поэтому Христос сказал в такой форме, которой иногда недовольны люди, не бросайте жемчуга перед свиньями. Когда видишь, что человек просто решительно отвергает, замолчи. Потому что это только своей проповедью возбудишь еще большую ненависть. И ничего доброго не будет. А где видишь, у человека есть интерес, есть искание, вот там, пожалуйста, говори. Вот как. Это очень серьезный психологический факт. Очень важный.
Алексей Ильич, вы много путешествуете, и хотелось бы спросить вас об отношении к православной церкви именно вот жителям Запада, может быть, Соединенных Штатов Америки. Потому что в ряде протестантских церквей происходит приспособление к настроениям людей в Европе. Там венчают однополые браки, рукополагают женщин и прочее, прочее, прочее. Православие четко стоит на основах своей веры. Как они к нам относятся? Как к мракобесам, к диким людям или, наоборот, уважают верность традиции?
Если говорить в целом, то скажу вам так. Западные народы всегда, к великому сожалению, относились с неприязнью к России. Причин много. Много причин. И одна из этих причин – они всегда себя ощущали гораздо умнее, гораздо способнее, гораздо талантливее, чем эти русские. И не хотели признавать. Просто не хотят признавать тех действительно гениев человечества, которых родила Россия. Вот эта вот неприязнь, эта зависть, это является одним из самых серьезных таких моментов, которые определяют очень многие отношения между Россией и Западом. Посмотрите, что творится там только. Ну вот сейчас смертоубийственная война идет на Украине. Скажите, прекратите воевать. Садитесь за стол и говорите, хоть до второго пришествия. Нет, стреляют, убивают мирных жителей. И Запад молчит. Молчит. Вы подумайте, что? Вы же говорите, вы же сами. Где-нибудь чуть пикнул кто-нибудь, вы уже кричите, ай, нарушение, ай, нельзя. А тут что? Все, что идет против России, это хорошо. И наоборот. Вот откуда, где источник. Отсюда и неприязнь к православию. Почему? Это русский.
Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я имел удовольствие, имел честь разговаривать с Алексеем Ильичем Осиповым. Опять же, я прочитаю все регалии. Русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской духовной академии, крупный апологет, проповедник, видный православный катехизатор современности, действительный член РАЕН. А всех наших радиослушателей и вообще всех ишкаринцев я приглашаю сегодня в 18:00 в Республиканский театр «Кукол», где пройдет встреча с Алексеем Ильичем Осиповым, и вход, кстати, свободный. Спасибо большое, что нашли время прийти сюда на радио «Маяк» и поговорить с нами.
Пожалуйста, очень рад. Программа... Всегда рад встрече.
Спасибо большое. Программа «Отличный прием» прощается с вами. Ведущий Илья Канов тоже. Всего доброго. До свидания.
До свидания. До свидания.
«Отличный прием».